Глава 27. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Русский спецназ против диких викингов. Федорович не мог сдержать возглас восхищения. Впрочем, ничего страшного. Вряд ли кто-то мог сейчас услышать заковыристый матерок бывшего офицера спецназа. Местным жителям точно не до этого. Юрин спутник оказался фантастически крут. Со своей позиции майору было очень хорошо видно, как здоровяк в одиночку сражается с целой бандой викингов. Раньше Федорович думал, такое бывает только в китайских фильмах. Но китайское кино просто отстой в сравнении с тем, что вытворял сейчас этот горластый супермен. Это ведь только в кино противники нападают на героя по очереди. В жизни как раз наоборот. И викинги в данном случае не были исключением. Взяв героя-одиночку в кольцо, они били и кололи его сразу со всех сторон. И, похоже, никак не могли достать, потому что Супермен был по-прежнему нечеловечески быстр и сокрушителен. Викинги не могли его достать, а вот он мог. И доставал. Уже трое его противников кровью умылись. Настоящей кровью, а не киношным помидорным соком. А Юрику, похоже, грозят серьезные неприятности. Федорович подавил порыв броситься на помощь угодившему в беду боссу и однокласснику. Будь у него боеспособный АК, майор еще мог бы что-нибудь сделать. С дистанции в 200 метров очень даже можно попасть в умеренно подвижную ростовую цель. А в фехтовании от него толку ноль. Ага, похоже, Юрика собираются брать живьем. Опаньки! Вот это финт! Там, где только что стоял школьный кореш и нынешний босс, образовалось что-то вроде небольшого полевого смерча. Это еще что за бесовщина такая? Два бойца, вознамерившихся взять Гучко в плен, проворно отскочили, но не сбежали, выждали, пока сядет пыль. Федорович не видел, что конкретно осталось на том месте, где пару минут назад находился Гучко. Но его самого там точно не было. Неужели это сработала выданная контролером штуковина с дыркой? Эвакуатор. Федорович достал из-под рубахи желтый кулон, поборол искушение глянуть на солнце. Нет, нет, не сейчас. И отправил кулон обратно за пазуху. Бойцы, упустившие Юрика, потоптались на заветном месте, потыкали копьями в почву. И рысцой припустили к месту общей потехи, где герой Супермен с неутомимостью отлаженного механизма продолжал отмахиваться, уклоняться, парировать, атаковать и разить, не забывая при этом с завидной периодичностью испускать низкий, почти инфразвуковой рев, взывая к высшим силам. Чего он ждал от этих сил, оставалось только гадать. Однако после мгновенного исчезновения Гучко Федорович был готов поверить, что эти силы есть. За 10-15 секунд существования диковинного смерча и под его прикрытием Юрик наверняка успел бы добежать до какого-нибудь убежища. Но дело в том, что никуда он не убегал. Со своей позиции Федорович видел это место так же ясно, как выползший на берег парусник. Гучко попросту исчез. Был и нету. Федорович потрогал шнурок, висящего на шее амулета эвакуатора. «Так вот ты какой, северный олень!» — пробормотал он с уважением. Что ж, как бы оно ни работало, но сработало. Это обнадеживает. А коли так, то у его диверсионной операции экспроприации открываются самые радужные перспективы. Вот он, парусник, большой, красивый, и оставленный фактически без присмотра, забытый. Внимание всех, включая ободранных и грязных грузчиков, приковано к великой битве один против всех. Значит, самое время наведаться на борт викингского эсминца и пошарить в закромах. С борта парусника был спущен трап, а точнее доска шириной около метра. Около нее лежала куча мешков и тюков. То, что успели разгрузить, пока не появился Гучко с рубакой-терминатором. Тюки никто не охранял, но интуиция подсказывала, настоящие ценности хранятся на борту, в укромном месте и под замком, или чем-то вроде. Федорович взбежал на трап и чуть не ухнул вниз. Доска оказалась упругой и сработала как трамплин. К счастью, майор в училище неплохо управлялся на батуте и потому не сверзся позорно, а в два прыжка взлетел на борт, где его встретили две изумленные физиономии. Парочка то ли местных бомжей, то ли деклассированных до уровня рабской силы аборигенов. Надо полагать, эти двое решили понаблюдать за битвой титанов с возвышенного и безопасного места. А тут, прямо на их палубную галерку, обрушился Федорович. Внезапность — реальная сила. Низы местного общества впали в ступор, а Федорович нет. Сказывалась выучка боевого офицера. «Хрясь!» — сказал кулак, войдя в контакт с челюстью первого бедняги. «Упс!» — выдохнул второй оборванец, чей брюшной пресс провзаимодействовал с майорским коленом. Но то ли пресс оказался крепче, чем ожидалось, то ли удар вышел смазанным, но мужик в нокаут не выпал, а завопил и, не вступая в бой, сиганул через корабельный борт, бухнулся в воду, выскочил на бережок, а затем, не переставая вопить и заметно прихрамывая, заковылял к месту скопления своих эксплуататоров. А это означало, что времени на поиски ценностей у Федоровича в обрез. Быстрый взгляд на первого бомжа в отключке. Теперь форсаж логики, где могут быть спрятаны главные ценности. Сейфов здесь не водится, значит, сундук. А где у нас сундук? Блин, да тут их до хрена, под каждой скамейкой. Может, внизу, под палубой? Под палубой имелось кое-какое барахло, но для сундуков здесь места маловато. А как насчет этого ящика? Выглядит оптимистично. Длинный, вместительный, обитый кожей, а сверху для прочности стянутый осмоленными полосками железа. Замка нет. Так, понятие ценностей у Федоровича и у викингов несколько разнится. Рубящее, колющее, метательное железо — вещь нужная, но хотелось бы что-нибудь драгметаллическое. Федорович мельком глянул в сторону побоища. Надо же, работает машинка. В стороне уже 5 тушек, и еще нескольким оказывают первую помощь. Но и викинги упорные парни. На их месте Федорович давно бы уже завязал. Если целая толпа не в состоянии закопать одиночку, значит, с одиночкой что-то неправильно. Искомое обнаружилось, как водится, в самую последнюю очередь. Накрытый холстиной сундук, который Федорович вначале принял за дополнительное сиденье рулевого. Сундук оказался заперт на замок. Замок внушал уважение. Сбить его Федорович даже не пытался. Взломал посредством топора и ломика сам сундук. Есть! На дне сундука блеснули монеты. Золото, серебро... Федорович тут же распихал мелкую добычу по враз потяжелевшим карманам и лишь после этого взялся за добычу покрупнее, что-то типа небольшого ранца из вареной кожи. Изрядная тяжесть ранца заставила майорское сердце радостно затрепыхаться. Внутри ранца оказался небольшой бочонок размером с 3-литровую банку. И в бочонке этом точно было не пиво, потому что тянул он 20 кг с хвостиком. Неужели золото? Федорович глянул через борт. Блин! К паруснику двигалась делегация. Вел ее удравший от майора оборванец. Федорович поспешно сунул бочонок в ранец, кинулся к противоположному борту. Под дополнительным весом доска пружинила еще больше, но майор был к этому готов. А вот что маршрут, по которому он прошел к кораблю, окажется заблокирован, нет. К счастью, заблокирован не воинским контингентом, а случайными аборигенами. Местная тетка, ростом никак не меньше 1,80 м, лупила по морде местного же паренька аналогичных габаритов. Лупила и пронзительно орала не по-русски. Хорошо, хоть оба были так заняты, что в сторону майора даже не глянули. Выбора не было. Раз проулок перекрыт, придется заскочить в длинный дом, надеясь исключительно на то, что его обитатели сейчас решают проблемы с героем-терминатором. Повезло. Домочадцев внутри не наблюдалось. Федорович оказался в длинном, просторном, скупо освещенном помещении с лавками вдоль стен и здоровенной печкой посередине. На печке покоился внушавший почтение котел размером с джакузи. Котел источал запах съестного. И это был единственный приятный запах в богатой палитре домашних ароматов. Сгибаясь под тяжестью добычи, Федорович пробежал мимо подпиравших потолок столбов, увешанных хозяйственной утварью, инструментами и прочим местным хламом, и оказался у противоположной стороны помещения, рядом с большим деревянным креслом, явно музейной ценности, абсолютно неуместным в данном интерьере. По обе стороны кресла расположились деревянные уроды со скаленными рожами, а стена над ними — выставка оружия. И ни хрена себе! Это же калаш! Густо вымазанный какой-то вонючей жирной субстанцией, родной брат того автомата, который майор запрятал неподалеку от хутора Крашены. Так, а во что это он завернут? Вот суки! Федорович многое повидал в своей жизни, но такого даже у людоедов не встречал. Автомат был завернут в человеческую кожу, снятую целиком. Собравшись с духом, майор все-таки проверил магазин. Пусто. Майор вытер испачканные руки, овисевшую рядом шкуру непонятного зверя, здоровенного как медведь, но не медведя. Как выглядит медвежья шкура, Федорович знал. Одна такая у него дома на полу лежала. Однако сейчас не до пород местных зверюк. Сейчас ноги бы унести. Живьем в руки ублюдков, сдирающих с людей кожу, лучше не попадаться. Мысль о том, что с ним могут обойтись не лучше, чем с парнем, из которого сделали чехол для калаша, придала Федоровичу сил. Сбоку от настенной оружейки имелась дверь. В нее-то майор и нырнул, справедливо полагая, что где-то там должен быть еще один выход. Верное предположение. Поблуждав по темным складским помещениям, Федорович отыскал хлипкую дверцу на кожаных петлях, которая привела его в свинарник. Распихав жаждущих общения или жрачки хрюшек, стараясь не дышать и не вступать в дерьмо, задача практически непосильная, Федорович преодолел свинарник, распахнул дверь и оказался посреди обширного двора, где масластый босой старик на большой деревянной колоде расчленял на составляющие мясную тушу. Увидав Федоровича, дед немедленно секунды оборвал свое занятие и метнул в майора орудие труда. Отличный бросок. Федорович еле успел выполнить маневр уклонения. Понимая, что оставлять ловкого детка за спиной не стоит, майор кинулся прямо на него, шиб с ног, вместе с поклажей вес майора был килограммов под 120, и негуманно врезал ботинком по голове. Дед, однако, после удара не отрубился, а катнулся по земле, надыбал где-то 20-сантиметровый ножик. Федорович едва успел заблокировать атакующую руку. Захват, поворот, и дед захрипел, сам отведав того железного блюда, которое готовил майору. Выдернув нож, Федорович оттолкнул воинственного старца, пробормотал. Сам напросился дедушка. Углядел калиточку и использовал ее по прямому назначению. Вот невезуха! Врезался прямо в парня с бодейкой какой-то дряни в руках. Глаза парня выпучились, рот открылся для вопля. Но вместо вопля наружу вырвался сдавленный сип. Майор пнул пониже края бодейки и попал куда надо. Повезло парню, иначе бы ножом схлопотал. Федорович врезал ему по голове роговой рукояткой ножа, и парень рухнул, окатив себя и частично майорские сапоги вонючими помоями. «Так, время определиться». Какие-то задворки, сарай. Это вроде конюшня. Убеспокоятся лошадки. А на берегу по-прежнему Рубилова. Ну, терминатор, ну, герой папу твоего в дедушке. Лошадок в конюшне оказалось аж четверо. Все замечательные местные породы, росточком чуть покрупнее осла. Зато две оседланы. Удачно получилось. Федорыч выбрал ту, что покрупнее, пресек попытку попробовать себя на зуб, кое-как приторочил к седлу увесистый ранец, сам взгромоздился на вторую лошадку, примотал к луке повод первой животины и за неимением шпор просто поддал каблуками. И еще разок, когда оказался снаружи. Лошадка все поняла правильно и припустила галопом, увлекая вьючную. А теперь в гору. Уже на склоне Федорыч оглянулся. Так, похоже, шоу вступило в новую фазу. Вариант «один против всех» сменился честным единоборством. Хотя насколько честным, вот вопрос. Даже отсюда видно, что герой-супермен в крови от сапог до макушки. И сколько из этой крови его собственной. Вдобавок он, считай, голый, а его противник в доспехах, отблескивающих в лучах заходящего солнца, аки новенькая монета. Но картинка красивая. Два поединчика в круге воинов, на фоне морского залива, закатное солнце, парусник с хищно изогнутым носом. И стая воронов, древнейший символ смерти, старательно наворачивающая круги над парой изготовившихся бойцов. Прям-таки готовый постер исторического блокбастера. Окровавленный супергерой прыгнул с места метра на три минимум, в раз оказавшись на дистанции эффективного удара. Даже с приличного расстояния Федорыч услышал, как грохнул о щит героя в клинок. От щита осталось две трети, и одоспешенный метнул его в голову героя, одновременно полоснув собственным мечом на уровне бедер противника. Не достал. Герой подпрыгнул на добрый метр, вскидывая меч для сокрушительного удара. И в этот момент воронья стая шарахнулась в стороны, а с абсолютно чистого, если не считать пары-тройки пушистых облаков неба, шарахнула молния. Четкий ветвистый электрический разряд, угодивший прямо в кончик воздетого меча. Федорыч подсознательно ожидал удара грома, не дождался. Сердитое воронье карканье, гул человеческих голосов. Грома не было. Воин в доспехах сунул меч в ножны, стащил с головы шлем и почесал затылок. Надо думать, голова вспотела. А может, удивился. Только что он был на волосок от смерти, а теперь ни смерти, ни противника. Даже пепла не осталось. Чудеса, блин. Федорыч поморгал, потер глаза кулаком. Может, это все не настоящее? Вкололи какую-нибудь дурь, уложили в кроватку, и смотрит теперь бывший майор спецназа чудесные сны. За деньги старого дружбана Юрика. Федорыч с сомнением покачал головой, затем потрогал притороченный к седлу мешок. Увесистая тяжесть добычи вернула майору веру в материальность мира. И вместе с этой верой вернула заботы. Особенное беспокойство внушала группа местных жителей, суетившихся во дворе, где майора едва не пришил дед-мясник, и где Федорыч позаимствовал лошадок. И еще одна кучка аборигенов, бодрой рысцой разбегавшиеся от парусника. Одни — к месту недавней битвы, другие — к выходу из поселка. Не нужно быть академиком, чтобы сообразить. Пропажа драгметаллов обнаружена, и сейчас вся местная круть кинется на поиски похитителя. Значит, медлить никак нельзя. Федорыч поддал лошаденке, решительно разгоняя ее в галоп. План у майора был прост — свалить. Имитация куриного бога — эвакуатор на шее. В любой момент можно проверить его работоспособность. Но сначала следует отдать долги. Крашена встретила майора в воротах. Майор шел пешком. Лошадок он отпустил на полпути. Не хотел приводить к хутору погоню, и потому последние пару километров пришлось передвигаться на своих двоих. Причем быстро и в гору. Федорыч запыхался, добыча оттягивала плечи. Но своя ноша не в тягость. Майор радостно улыбался. «Что было?» — с тревогой спросила женщина. Улыбка Федоровича ее не успокоила. «Ярл вернулся? Я слышала крики!»
«Расскажу», — пообещал Федорович. «Сейчас умыться и поесть. У нас мало времени».
По прикидкам майора, временной запас был примерно часа на полтора. Еда и гигиенические процедуры заняли не больше получаса. Потом Федорович пошарил по карманам, выгреб оттуда с полкило серебра, золото лежало отдельно, и высыпал на стол.
«Хватит этого, чтоб тебя выкупить?» — спросил он.
О, дрожащие руки женщины потянулись к серебру. Миг, и оно исчезло в недрах ее одежды. А потом и сама одежда полетела на пол, вся, включая исподнюю рубаху. Крашена знала, что Федоровичу нравится, когда она совсем голая, и ей очень хотелось, чтобы ему понравилось. И ей это удалось. Пожалуй, в первый раз между ними была настоящая близость, а не терпеливо покорное принятие мужского желания. Федоровичу даже показалось, что Крашена кончила. Впрочем, уверен в этом он не был. Но все равно было неплохо. Плохо стало позже. Когда майор, одевшись добычей за спиной, вышел во двор, то обнаружил, что солнце зашло. Попытка глядеть через отверстие эвакуатора на подкрашенный алым горизонт никаких чудес не вызвала. Он по-прежнему стоял посреди двора, лицезрея чешущуюся о забор свинью и лучившуюся от счастья Крашену. Майор с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Да трахался, мать твою! А времени опять в обрез. Надо срочно валить. Только куда? Непонятно. Логичнее к тому месту, откуда он пришел в этот кровожадный мир. Но если там выход, то, скорее всего, именно там его и будут ждать суровые местные мужики с самыми нехорошими побуждениями. Эх, сейчас бы патронов, магазинчика два!» Тут вспомнился завернутый в человеческую кожу калаш, украшавший стену трофеев в местном варианте рыцарского замка. Спросить у Крашены, что это за хрень такая? Хотя вряд ли она знает. Не таков ее статус, чтобы быть вхожей в графские апартаменты. А может, все-таки, как бы это спросить поделикатнее? Вопросу Крашена удивилась, но он ее не смутил. Более того, она знала ответ. Историю появления в коллекции ярловых диковин человеческой кожи и какой-то волшебной штуковины брат постарше как-то рассказывал младшему в присутствии Крашены. Дело было так. Лет 10 назад на земле Стагнфьорда появился некий колдун. Старики сказали, пришел он из страны, называемой Муспельхейм, поскольку обладал огненным колдовством и даже убил им одного из ярловых дружинников. Засим колдуна, несмотря на все его колдовство, заломали, и по всем правилам местного экзорцизма отправили душу колдуна обратно в этот самый Муспельхейм, а тело его использовали для того, чтобы обезопасить волшебное оружие. Сначала оружие смазали жиром, гусиным, что радовало, а не человеческим, и завернули в кожу, содранную с колдуна живьем. Ибо на внутренней стороне кожи колдуна, как всем известно, нанесены невидимые волшебные знаки, нейтрализующие его силу, дабы она не причинила вреда своему владельцу. Почему живьем? Тоже понятно. Вдруг душа убитого колдуна, освобожденная раньше времени, вместо того, чтобы улететь во свояси, принятся мстить убийцам. Рассказанная Крашеной история Федоровича, мягко говоря, шокировала. Причем не только история, но и то, как она была рассказана. Непринужденно, с жизнерадостной улыбкой. Примерно так в том мире, где Федорович родился и вырос, женщина рассказывает о том, как у ее подруги в супермаркете вытащили кошелек. Но бдительная охрана изловила карманника, вернула кошелек и передала преступника в руки правоохранительных органов. «А само колдовское оружие ты видела?» — спросил майор. «Нет, не видела». «Уже хорошо. Значит, и Федорычев калаш у нее подозрения не вызвал.
хотя вряд ли кто-то из аборигенов стал бы ее расспрашивать. В здешнем обществе оружие находится вне компетенции женщин, тем более женщин-рабынь. Это вроде как у хозяйской кошки спрашивать, какой операционкой пользуется сын хозяина. «Береги себя!» Федор с чувством поцеловал Крашену, поддернул поудобнее ранец с добычей и двинул со двора. Однако далеко не ушел, сделал петельку, путая следы, прошелся ручейком туда-сюда, обозначая ложные выходы. Чтобы окончательно сбить с толку местных собачек, перед последним вымазал подошвы в дерьме какой-то мелкой зверушки, затем взошел на вершину, облюбованной для наблюдения за хутором скалы, и сделал то, что давно уже хотел, да никак минутка свободная не подворачивалась. Вскрыл заветный бочонок. Бочонок разочаровал. Федорович был уверен, что там золото. При самой грубой прикидке пуд золота стоил где-то $500,000. Охренительные деньги. Но золота в бочонке не оказалось. Вернее, оно там было, но в количестве весьма незначительном. Основным содержимым украденной емкости было серебро. Грамм же серебра, насколько помнил Федорович, тянул максимум на пару долларов. Это если покупать, продавать дешевле. 20-30 тысяч баксов тоже сумма, но $500,000 — это уже капитал, а тридцатка — не более чем заработок. Останки бочонка Федорович скинул с обрыва, а мешок с драгметаллом затянул потуже, сунул обратно в ранец, а ранец запихал в нору какой-то зверушки, из которой несло застарелым дерьмом. Так что даже если какая-то любопытная псина и сунет в нору нос, хозяева решат, что знают причину ее интереса. Разобравшись с добычей, Федорович с легким сердцем приступил к тому, ради чего и взобрался на вершинку — наблюдению за хутором. И наблюдал до самой темноты. Но погоня так и не появилась. Повезло. А еще это означало, что местная власть пока что не приступила к системному прочесыванию местности. Что радовало. Федоровичу очень не хотелось всю ночь бегать по лесу, который аборигены знали как свои пять, а он так себе. «Повезло», — подумал Федорович, устраиваясь на ночлег. Ночью его вряд ли отыщут, а с рассветом — до свидания. Взвихрится и осядет пыль, и обкраденные грабители — могут искать его, пока не поседеют. А он, кстати, узнает, как работает спасательное устройство. Потому что очень любопытно выяснить, как можно за несколько минут забрать человека из произвольно выбранного места. Это ж просто ниндзюцу какое-то. Будь на месте Гучко какой-нибудь продвинутый шпион, еще понятно. Но друг детства никогда не отличался способностям к пряткам. Скорее наоборот. Никитка Федоров с измальства усвоил: хочешь, чтобы тебя застукали, возьми с собой Юрку Гучко. Тут же вспомнился эпизод с глобальным испепелением супергероя, павшей из безоблачного неба молнией. Это ж какой силы разряд должен быть, чтобы даже обугленных косточек не осталось. Тут в голову Федоровича пришла креативная мысль. Этот, мать его, игровой полигон меньше всего заточен под развлечения туристов-экстремалов. Куда больше напоминает деятельность военного ведомства, отрабатывающего новые технологии. Если дело обстоит именно таким образом, сразу становится понятно, и откуда взялись немеренные деньги и ресурсы. Чудок додумать, и картинка складывалась на удивление четкая. Американская военщина, больше некому, проводит на территории России всяческие людоедские эксперименты. Почему в России? Понятно. Человеческий ресурс более-менее продвинутый, не обезьяны из Сомали. Место до хрена. Власти такие, что за пачку долларов бабушку с мамой продадут. Коли так, то даже исчезновение можно объяснить более-менее логично. Испепеление молнии, например, ударом орбитального лазера. Федорович слыхал, что такие штуковины в принципе можно сделать, а мгновенное исчезновение — какая-нибудь голографическая иллюзия, вроде костюма хамелеона. Все можно объяснить, если за чудесами стоит бабло военно-промышленного комплекса США. На этой мысли рационалистическое сознание Федоровича успокоилось, и он уснул.